Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем занятия в «Школе православия». Сегодня мы с вами поведем разговор о жанрах богослужения. В прошлый раз мы узнали много интересных фактов о тропаре, кандаке, стихире. Сегодня поговорим о каноне, акафисте, антифонах и других удивительных жанрах богослужебных песнопений. Итак, канон. С греческого это «правило», самая полная и законченная гимнографическая форма, в которой переплетаются ветхозаветные песнопения и молитвы, воспевающие Христа, Божию Матерь и святых. В древности на утреннем богослужении пели песни Ветхого Завета, песнь Моисея после спасительного перехода через Красное Черное море, его же предсмертная песнь, песни пророчицы Анны, пророка Аввакума, пророка Исаии, пророка Ионы, трех отроков, разделена на два раздела, и пророка Захарии. Когда после Рождества Христова к библейским песням стали добавлять новые, в которых повествовалось уже о событиях новой эры, каждая из девяти песен впоследствии стала отдельной частью канона. В первой песне звучит торжествующий глас пророка Моисея, проведшего израильский народ через расступившееся Черное Красное море и спасшего всех от египетской погони. Предсмертная песнь пророка Моисея составила вторую песнь. Она может иметь одну из двух смысловых граней. Либо прошение пророка «да отверзнутся небеса» и услышит слова молитвы и хвалу Господу, либо божественный глас, услышанный пророком и свидетельствующий «Аз есмь Бог, Спаситель мира». На практике вторая песнь большую часть года исключается, потому что ее грозно-обличительный характер очень соответствует великопостному времени размышлений о страшном суде. Поэтому именно во время Великого Поста вторая песнь особенно пространна и важна по содержанию. Лейтмотивом третьей песни является прошение об утверждении верных чад в духе Церкви, утверждении сердец в истинной вере и любви ко Господу, утвердившему сами небеса Божией славой. В четвертой песне повествуется о видении пророка Аввакума, сподобившегося слышанию тайны воплощения Божия, и ужаснувшегося непостижимому величию божественного снисхождения. В пятой песне устами пророка Исаии величается Господь, истинный свет, утренней зарей, возводящий бодрствующих духом от ночной тьмы и тьмы прегрешений. Шестая песня пророка Ионы повествует о тридневном пребывании пророка в чреве Китовом и чудесном спасении, что прообразует воскресение Спасителя после смерти на кресте и одновременно всегда символически напоминает нам о греховной тьме, избавление от которой возможно только Божьей благодатью. Седьмая и восьмая песни напоминают о трех отроках, вверженных безбожным Навуходоносором в горящую печь за отказ поклоняться бездушным истуканам, но не испугавшихся мучений, а воспевающих Господу благодарственные песнопения. И вера их не была посрамлена. Божий ангел спустился с небес и оросил небесной росой огненную печь, так что огонь не причинил отрокам никакого вреда. И, наконец, девятая песнь возвеличивает Божию Матерь, ставшую вместилищем живого Бога. Почти в каждом Ирмосе цитировались целые строки или хотя бы отдельные выражения библейских песен. Однако и новые строфы обязательно связывали по содержанию с ветхозаветной песнью, поэтому первую строфу, обычно самую древнюю, в каждой из девяти песен канона и стали называть «ирмосом», с греческого «связывать». Ведь и по содержанию этот тропарь соединял Ветхий и Новый Завет и связывал события, происшедшие до и после Рождества Христова. Кроме того, по мелодии и построению текста «ирмос» был образцом для всех остальных тропарей каждой песни. Именно с этим и связано название «тропарь», с греческого «обращать». Строки все время обращены к образцу, «ирмосу». Из него авторы черпали правила построения, содержание. Песнописцы старались сохранить напев, размер, окончание строк и даже количество слогов, чтобы добиться плавности и мягкости изложения. По форме канон обычно состоит из 9 песен. Каждая песня включает «Ирмос», «Тропари» и «Катавасию». Забавное название последней, с греческого «сходить». В русском языке слово это часто обозначало путаницу, суматоху. Связано с событием спускаться для пения последнего «Ирмоса» песни с клиросов в центр храма. В обычной схеме канона на праздничном богослужении канон разделен на 3 части в честь Троицы. С 1 по 3, 4 по 6 и 7 по 9. Для того, чтобы сделать границы между разделами еще глубже, после 3, 6 и 9 песен добавляются малые ктении, кандаки или седальны, а также другие краткие молитвы. После 8 песни добавляется чудная песнь Богородицы «Величи душе моя Господа». Первые каноны принадлежат перу преподобных Андрея Крицкого, Иоанна Дамаскина, Космы Маюмского. Наиболее распространенные каноны седьмичного круга «Воскресению Христову», «Богородице», «Иоанну Предтече» и другим вошли в специальную книгу «Каноник». Для исполнения «Ирмосов» и остальных тропарей издревле существовали особые варианты гласового пения, отличающиеся торжественностью и простотой звучания, дабы сосредоточить внимание молящихся на тексте, полном богословских и исторических подробностей. Но во многих случаях в торжественных богослужениях, например, пасхальном каноне или каноне «Волною морскую», «Ирмосы» отличаются удивительной мелодической красотой. В современной практике напевы канона, так же как и тропаря, и стихиры, составляют жестко фиксированные мелодии на каждый глас. Тропари канона обычно читаются, но все же в светлый пасхальный праздник, как напоминание о древней традиции и как выражение торжества, певчески звучит весь величественный канон преподобного Иоанна Дамаскина. Сейчас мы услышим «Ирмос» канона Великой Пятницы «Не рыдай мне, мати». Исполняет мужской хор Института певческой культуры «Валаам». Thank you. «акафист». С греческого это слово переводится как «несидящий». Это хвалебное песнопение в честь Спасителя, Божией Матери и святых. Из благоговения эти молитвы выслушивали стоя, и самые песнопения назвали акафистами. По поэтической форме акафист близок к древнему кандаку. В нем также после основного кандака чередовались 12 кратких строк кандаки и 12 более развернутых стихотворных высказываний – икосы. Схожесть с поэмами-кандаками святого Романа Сладкопевца была настолько заметной, что и сочинение первого акафиста долгое время приписывали именно преподобному Роману. Однако содержание этой первой, дошедшей до наших дней, акафистной похвалы говорит о ее создании в 626-627 годах после освобождения Константинополя от персов, то есть уже после смерти преподобного Романа. Вероятнее всего, автором первого акафиста стал диакон Великой Константинопольской церкви Георгий Писида. В древности каждая из 25 строф акафиста начиналась с одной из букв в алфавитном порядке. Поэтический текст был наполнен яркими сравнениями и выразительными образами. «Радуйся, купино неопалимое, древо благосеннолиственное». Ликующий величальный характер особенно ярко подчеркивался припевами. И первый кандак, и все икосы завершались хвалой «Радуйся, невеста неневестная» или иной хвалой, всегда почти начинающейся со слова «Радуйся». А все кандаки завершались припевом «Аллилуйя». Эта торжественная песня издревле исполнялась всеми присутствующими, поэтому была мелодически очень яркой и вместе с тем достаточно простой. На богослужение акафист предписывается петь лишь один раз в год, пятую субботу Великого Поста. Чин так и называется – «Похвала Богородицы». Однако в домашнем обиходе акафисты всегда составляли любимое молитвенное чтение православного христианина. А акафистник, в котором собран целый ряд акафистов, составляет почти обязательную принадлежность библиотеке любого православного христианина. Антифоны. С греческого переводится как «противогласники», то есть «голос против голоса». Слово «антифон» означает скорее не жанр, а способ исполнения песнопения двумя хорами попеременно. Такая манера пения была известна задолго до Рождества Христова в Антиохии, у других народов Востока. В книге «Бытия» излагается особенно яркий эпизод. После перехода через Черное, то есть Красное море, весь израильский народ запел победную песнь. При этом мужским хором руководил Моисей, а женским – его сестра Мариам. Поочередно они воспевали хвалу Господу и радовались победе. В книге пророка Исаии упоминается о попеременном пении хорами ангелов духовной песни «Свят, свят, свят Господь Саваоф». В новозаветное время антифонное пение закрепилось в богослужении уже с первого века. Особенно широко распространился такой способ псалмопения после видения святого Иоанна Богоносца, в котором сонмы ангелов попеременно возглашали гимны в честь Святой Троицы. Впоследствии многие святые отцы, например, святители Василий Великий, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, вводили антифоны в устав специальными указами. Некоторые отдельные песнопения также называются антифонами. В основном это псалмы. Например, первая кафизма «Блажен муж» на всеночном бдении. Или антифоны на литургии. Степенные антифоны на утренне. Из них особо необходимо выделить литургийные антифоны. По степени праздничности и по содержанию они разделяются на праздничные, те, которые исполняются в великие двунадесятые праздники, изобразительные, которые поются в воскресные, субботние дни и в те дни, когда в типиконе указано петь блаженны, вседневные, во все остальные дни, когда положена литургия. Все эти разновидности антифонов сходны между собой и по местоположению в богослужении, самое начало литургии, и по структуре, обязательно три антифона, опять же в честь Троицы, после второго из которых поется молитва «Единородный Сыне». И по способу исполнения двумя хорами поочередно. Из антифонов утренне мы обязательно должны с вами вспомнить 15 антифонов Великой Пятницы, содержание которых углубляет и поясняет великие страстные евангельские чтения. Сейчас прозвучат степенные антифоны четвертого гласа «От юности моей я», в исполнении мужского хора под управлением Рыбина. Блаженны. Это третий антифон. Мы только что упоминали об антифонах литургии на божественной литургии. В основе текста 9 заповедей блаженства из Евангельской Нагорной проповеди, которые чередуются с тропарями дня, чаще всего из Актоиха и Минеи. Это две богослужебные книги, первая из которых излагаются службы по гласам, а Минея – по месяцам. Первая строка антифона «Во царстве Твоем помяни мя, Господи» приводит прошение благоразумного разбойника и проходит красной нитью через большинство блажен Актоиха. Именно эта начальная молитва часто определяет покаянный характер пения, обусловленный воспоминанием о крестной жертве Спасителя, о его страданиях, распятии и воскресении. Блаженны издревле составляли одно из сокровищ знаменного распева. В любом из 8 гласов напев отличался глубиной молитвенного проникновения, богатством воплощения евангельских истин, мелодической красотой и отточенностью. Каждый глас при этом запечатлевал разные смысловые оттенки священных слов, позволяя в совокупности воспринять их неисчерпаемое совершенство. Пение тропарей канона позволяло привнести в литургию памятование о празднике или святом, соединить в литургии оглашенных неизменные божественные глаголы и торжество конкретного дня. Завершаются блаженны малым входом с Евангелием, торжественным изнесением Священного Писания, символизирующим шествие Спасителя и святых ангелов, сослужащих Ему. Ектинья. С греческого это усердное протяженное моление, один из древнейших и ведущих жанров общественного богослужения. Слова, известные еще со времен псалмопевца Давида. Воззвание «Господи, помилуй», «Слава тебе, Господи», «Подай, Господи» всегда выполняли богослужение очень важную задачу. Во-первых, это было сжатое и потому очень сильное выражение молитвы, концентрация основных нужд человека. Во-вторых, многократное их повторение в течение всей службы создавало невидимые нити, скрепляющие богослужение как своеобразную целостность. Наконец, в ектиньях подытоживались словильные, покаянные, просительные молитвы, полный молитвенный золотоструй. Вероятно, поэтому ектиньи так разнообразны. Мирная, великая ектинья соединяет прошение об отдельных лицах и отдельных нуждах, например, о священстве, о епископе, о путешествующих, о болящих, о плененных. Название этой разновидности дали первые ее слова «Миром Господу помолимся», а также великое содержание 11 прошений. сугубо Иктинья содержит усиленные просьбы обо всех православных людях и сопровождается троекратным «Господи, помилуй». Как особая разновидность сугубой Иктинии существует заупокойная Иктинья, содержащая прошение об умерших. Само название «просительной Иктинии» говорит о том, что в ней и спрашивается помощь в жизни, благословение на благие дела до конца жизни и праведную кончину. Очень долго Иктиньи пели не только по-церковнославянски, но и по-гречески. И сейчас в самых торжественных службах с участием патриарха и епископов эта традиция часто сохраняется. В древности Иктинии тоже пели на один из восьми гласов, а сама краткость текста и многократность повторения побуждали импровизировать, порождали бесчисленное разнообразие гласовых вариантов. Сейчас вы услышите тропарь «Единородный сыне» и «Малую Иктинью». Напомню, что это первый тропарь, текст которого нам известен с указанием автора, императора Иустиниана.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Христу Богу предадим.
причастен. Это стих псалма, который поется во время причащения священнослужителей. Медленный, торжественный напев сопровождал таинство причащения, совершающееся в алтаре, подчеркивал его глубокую и непостижимую значительность. Согласно древней традиции, известной еще со времен литургии апостола Иакова, строка избиралась соответственно празднику или дню служения и была связана с воспоминанием о свойствах Божиих, о нравственных добродетелях или иных поучениях Священного Писания. В современной практике причастен произносится как псалмодия, либо заменяется, что не соответствует уставу, протестным концертом на соответствующую строку. Тексты причастна находятся в книге «Апостол», в «Типиконе» и «Уставы», а напевы в певчем обиходе. Прокимен. С греческого слова «прокимен» переводится как «предшествующий», «предлежащий». Это тоже стихи псалма или реже других книг Священного Писания, которые предваряют Евангелие или чтение Ветхого Завета. Многие святые отцы сравнивают звучание прокимна с хором пророков, возвещающих пришествие Божие. Содержание песнопения должно соответствовать последующим чтениям, настраивать на внимательное слушание священных слов. Прокимен всегда строится как чередование чтения канонарха и пения хора, который повторяет первую строку. Различаются великие прокимны, которые чередуются с тремя стихами того же псалма, например, «Кто Бог велий», и малые, рядовые, имеющие всего один стих. Прокимен и причастен имеют общее происхождение в древней традиции пения. Псалмы возглашались на распев, а хор подхватывал как припев самую яркую и запоминающуюся строку, которая заключалась по слову святого Иоанна Златоуста «высокое учение». Тексты прокимна тоже находятся в «Апостоле», «Типиконе» и «Уставы», а напевы в певчем обиходе. Мы послушаем с вами прокимен шестого гласа «Господь, воцарися».
Господь, воцарися, в небо облечися.
Господь, воцарися, в небо облечися.
Облечися, Господь, силу и припоясася.
Господь, воцарися.
Вселенную я же не подвижется.
Господь, воцарися, в небо облечися.
Дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней.
Господь, воцарися, в
На этом мы заканчиваем нашу беседу о жанрах. Конечно, разговор о них еще будет продолжен в дальнейшем. Мы будем неоднократно возвращаться к этой теме, еще и еще раз постигая божественную мудрость и красоту богослужения.